Меня завели к судье без адвоката. В кабинете включили камеру. Судья говорит, согласен на 4 года. Я говорю, согласен. Все, 4 года. Молотком даже не стучал. Нас били за все, что хочешь. За все подряд. Где-то пыль оставил. Они там именно проверяют все. Все по стойке смирно. Куда-то отошел, все убили. Я старался, что они сказали, то и делать.
Привет-привет, меня зовут Миша Ронкайнен, а слушаете вы тюремный подкаст. Я беседую с людьми, которые сидели в тюрьмах по всему миру. Сегодняшний выпуск интересен по многим причинам. Во-первых, новая страна. За всю историю подкаста у нас еще не было украинских тюрем. А во-вторых, помните, у нас был выпуск про народную статью в России, 228, наркотики. Так вот, в Украине она тоже народная, большая часть заключенных по ней сидит, только номер другой. 307. Давайте сравним, как сидят за одно и то же преступление в соседних странах. И да, важный нюанс – мой подкаст вне политики. В нем нет и не будет политической оценки того, что сейчас происходит. И будет круто, если вы тоже на время прослушивания выключите все те эмоции, которыми нас накачивают политики, журналисты, интернет. Давайте оставим тюремный подкаст таким пространством, где всей этой жести нет. У нас тут своя жесть, тюремная. Ее хватит. Еще моментик. Я разыгрываю иногда среди вас, дорогие слушатели, вещи, которые сделаны в тюрьмах. Пришел час нового розыгрыша. Я нашел и купил авторучки, которые были сделаны зэками, так называемый зэкпром, в тюрьмах Советского Союза еще. Их делали из оргстекла, и выглядят они как кусочек ушедшего прошлого. Они прозрачные, ограненные, как алмаз, и внутри залит цветок. Если помните, раньше в машинах рычаги переключения передач такие бывали, прозрачные, с залитыми розочками. Вот здесь то же самое, только в миниатюре. Надо самим смотреть. Заходите в мой телеграм-канал, называется «Поехавший». Просто вбейте в поиски «Поехавший». Либо по ссылке в описании выпуска переходите на конкретный пост с фотографиями. В розыгрыше автоматически участвуют все подписчики моих Boosty и Патреона уровней 2 и 3. То есть все, что надо сделать, это подписаться или повысить подписку, если вы на первом уровне. Я добавлю вас в табличку с участниками, и 17 марта там же в Телеграме публично проведу розыгрыш. Двум победителям отправлю ручки в любую часть света за свой счет. Так что подписывайтесь на Boosty с Патреоном, ссылки в описании. Итак, Украина. Герой выпуска Богдан из Харькова в 2018 году прилип за наркотики. История классическая, что для России, что для Украины. Покуривал травку вместе с друзьями, иногда помогал кому-то достать за деньги или за отсыпь чуть-чуть. А потом удар сзади, крики не двигаться, люди вокруг с камерами. В общем, дослушивайте выпуск до конца.
Мы с моим знакомым были в очень хороших отношениях. Давно друг друга знали, на одном районе выросли. Я ворвался в эту систему, наркотики, все остальное, подростковое, гуляние, вместе с ним. Ну и со всей нашей компанией, которая у нас тогда была на то время. Мы тогда начинали знакомиться со всеми этими препаратами. В 18 мы начали, уже много времени прошло, как мы общаемся. Это где-то в 20 лет произошло. Он говорит, помоги другу. Я говорю, хороший друг? Он говорит, да. Я согласился. Первый раз закупочная, второй раз уже приняли. Разница в месяц была.
А что значит закупочная?
А это чтобы вторая часть. Ну, там статьи делятся. Первое, надо, чтобы у меня купили, и мне дадут 3 года, минимально. Второе, чтобы мне больше срок дали, надо, чтобы они второй раз купили.
То есть тебя специально раскручивали на то, чтобы ты 2 раза продал, и чтобы на тебя полиция сделала свой план?
Да, да, галочка.
У вас в Украине нет системы закладок, потому что в России уже давно ручками никто никому ничего не передает.
Трава не пользовалась спросом через закладку. Если можно пойти найти любого барыгу в Харькове.
Расскажи, пожалуйста, как происходило задержание, опиши тот день.
Я проснулся к 11, пошел в компьютерный зал, там, где мы по факту и употребляли. Находился он прямо в центре, возле Сумского рынка. Зашел, поздоровался со своими знакомыми, и он там был. И он говорит, помоги мне. Я говорю, хорошо. Мы разошлись и сказали, что встретимся возле парка. Я вышел, пошел к своему человеку, зашел к нему домой, взял, вышел, а он уже на то время подошел к парку. Мы встречаемся, я ему передаю, он передает мне деньги, я иду в сторону Сумской по дороге вверх. Сзади подлетает огромный человек, хватает за горло и валит на землю. Я начинаю задыхаться, и сказали не двигаться, вы арестованы. Я только через минуту понял, что происходит. Приблизительно 5 минут машин было.
Полицейских?
Нет, все гражданские. Там сразу же подбежали люди с видеокамеры, сразу свидетели. За минуту уже там человек 20 возле меня лежащего. Меня подняли, поставили, зачитали мне права. Говорит, адвоката мы тебе предоставим. Ты арестован. Понял, зашел. Все сразу понял, зашел. Достали ультрафиолет, показываю руки. Свидетелям говорит, посмотрите на руки. У меня руки светятся.
То есть деньги были измазаны чем-то, да?
Да, изначально, то есть месяц назад еще. То есть оно месяц держалось у меня.
Настолько сильное вещество, что держалось месяц?
Да.
А ты хоть на этом что-то зарабатывал?
Отсыпал.
Какие эмоции у тебя были, когда вот тебя повалили, ты встал, увидел, что все это серьезно, что ты испытывал?
Ощущения были то, что отмажусь, потому что до этого за 2 года меня тоже принимали. Но тогда люди, которые со мной были, отдали 6 500 долларов с 4 человек. Я ни копейки, как ни странно, потому что моим родителям позвонили, они сказали, платить не будем.
То есть страха не было?
Не было.
И когда эта эмоция сменилась на другую и на какую?
Через 3 дня, когда я попал на тюрьму.
А ты 3 дня эти где был?
Я был на ВС. И спустя 3 дня проходит суд, и мне говорят, мера пресечения 2 месяца, то есть 60 дней я должен сидеть в тюрьме. И тогда я понял, что я попал. Там уже немножечко лицо поменялось. Тогда было непонятно, что делать. Как так могли подставить разочарование в людях?
Был зол на этого друга?
Ну, конечно. Человек испортил мне жизнь.
Он зачем этим занялся? Его тоже, что ли, приняли?
Спустя 5 лет я до сих пор этого не знаю.
Ты с ним встречался?
Да. Он хотел со мной заговорить, но я не заговорил. Большое желание было покинуться на него. Но ушел.
Он тебя не избегает, он хочет тебе даже что-то сказать.
Да, ну, а я его избегаю. А что с ним разговаривать?
То есть ты сейчас продолжаешь в той же компании общаться?
Уже нет. Сразу как вышел, обрубил все концы. Ну, просто из-за того, что он на районе живет, и я его видел.
Как вообще выглядит Харьковское СИЗО? Можешь описать.
На 2018 год был президентом у нас Порошенко. И говорили, что отношения в тюрьме с 14 по 18, оно все хуже, хуже, хуже становилось. Управа и все остальное, они закрывали глаза на то, что творилось в тюрьмах. А творилось беспредел и все остальное.
Значит, при Порошенко все в тюрьме ухудшалось?
Да, да, да.
Ты пришел в последний год правления Порошенко, потому что Зеленский пришел в 19-м, и как там было все вот в 18-м?
В начале, когда заехал, был беспредел. Всех били просто так.
Охранники?
Да. Я приехал, меня отвели на 6-й дом.
Дома — это отделения какие-то в тюрьме?
Да, да, там, где люди сидят. Хаты уже в домах. Я сидел на 6-м доме. Это считается средний между плохим и хорошим. Потому что самый худший дом — это первый был. На 1-м доме, к примеру, хата на 18 человек, там сидит 24. Условия похуже, спят по очереди. По сравнению с 1-м, не настолько били, настолько все было плохо. Привели меня в хату на 624-е, на 2-м этаже. Сидели такие же, как и я, одногодки. Со взрослыка был 1 человек, 36 лет, и 4 пацаны. 18, 20. Меня завели, я шоковыми глазами, потому что я первый раз попал на тюрьму. Я думал, прописка будет очень плохо проходить. Наслышан был, что прописка — это страшная вообще штука. Оказалось, нет. Меня приняли очень душевно. Спросили, срабочки, потому что срабочки были люди, которые в хату уже не пускали.
Что такое срабочки?
Рабочка — это хозобслуга, которая варит, кушает, следит, короче, за тюрьмой.
Они как опущенные, что ли? Им нельзя в хату к другим?
Не то, что опущенные, это как отдельная каста. Опущенные там вообще, это крах. Дно. А то нет.
Красные, типа, они подвинтованные?
Да.
То есть с ними тоже стараются не жить в одной хате?
Если порядочная хата, да, там только порядочные арестанты, порядочные статьи. И в эту непорядочную статью входит и 307-я, которые вот закладчики, которые продавали наркотики тяжелые.
Наркотики непорядочные?
Конечно. Доходило, что люди платили каждый месяц по 50 блоков Мальборо или деньгами засылали за то, чтобы их не трогали, за то, что они барыжили.
Ты вот за это как раз и боялся, что у тебя непорядочная статья, да?
Да-да, я за это и боялся.
Так, и как все прошло?
Я зашел, у меня глаза были большие и раскрытые, потому что я готовился, что начнут бить. Нет, меня завели, посадили на кровать, спросили, что за статья, и сразу же попросили, на сленге это объебон называется. Объебон — это листок, там, где описана твоя делюга, за что тебя посадили. Это тебе дают в суде. Почему мера пресечения 2 месяца?
Ты эти документы с собой в хату берешь?
Да, все так делают. И взял человека, который смотрел за хатой, и читал. Это был самый младший, ему было 18 лет.
Смотрящий был самый младший?
Да, потому что он сидел на то время уже больше 4 лет, с малолетки. Я объяснил, почему, потому что любил употреблять. Ну, там половина таких молодежи на то время. Он прочитал и говорит, загоняй уголовный кодекс, то есть, чтобы с воли прислали, и читай его. Может, что-то найдешь, чтобы тебе меньше срока дали. Потому что, говорит, ну, здесь минимум лет на 6. И все поговорили, что дадут 6 лет. 5,5 месяца заняло, чтобы суд принял решение меня осудить. И за 5 месяцев я думал, что у меня в натуре там 6 лет дадут. А оказалось, нет.
В России это статья 228, самая популярная вообще статья. А как там у вас с этим?
То же самое. 50% это 307. И в основном это от 6 лет. 6, 6, 6.
У нас она не такая тяжелая, как в России.
Потому что я когда был на бараке, люди приезжали с России с 10 годами. И их там приняли за наркотики, и они здесь уже досиживали срок. Но там одно правило, срок остается тот. Потому что этот закон тогда был принят между Россией и Украиной. Нельзя пересматривать дело, сколько мы ему дали, столько он в Украине должен сидеть.
Тебя прописали, тебе выделили койку, да?
Да, выделили койку. 3 дня на раздупление, и потом буду спрашивать, как с понимающего.
Что значит 3 дня на раздупление?
Чтоб ты отошел. За 3 дня они смотрят просто, кто ты есть в социуме, как ты реагируешь, кем ты будешь дальше. Смотрят, как ты запоминаешь элементарные правила. Элементарное там было, например, не спросить, а поинтересоваться. И я еще попал к молодежи, а они более обостряют на это внимание. Потому что половина была с малолетки, а на малолетке это вообще там.
У меня были герои, которые на малолетке сидели, и там говорят вообще беспредел. То есть ты не можешь сказать «я хочу спросить». Это означает, что ты предъявляешь кому-то что-то.
Да, могут докопаться без одной фразы.
Было с тобой такое?
За весь срок, конечно, было пару раз. Было такое то, что в этой же хате передача зашла. Мама мне передала какую-то вещь. И там был один, тоже поднялся с малолетки. Ему было 21 год, и он был самый дотошный. На подрыве был постоянно. То есть какая-то стычка, это только с ним. Больше ни с кем. А он был приближенный к этому смотрящему. И друзья были очень хорошими. И он решил докопаться. Зашла передача, и он ее взял, эту вещь. Я ее выхватил слово за слово, и я его послал. Послал его нахер. И сразу же крик на всю хату, он поднял галдеж. Собрал собрание, послал его, типа, какого фига? Кто я такой и все подобное.
Чтоб ты за свои слова ответил.
Да. Я же начинаю объяснять, какого фига он берет мое. Смотришь, я сказал, первый косяк в душу. Ну и вся хата мне в душу по одному удару сделала. Наказание.
Солнечное сплетение.
Да, 5 человек мне ударило.
Прям со всей дури тебя били или все-таки щадили?
Со всей силы, да.
Там сломать можно же что-нибудь.
Там просто фиолетовая появилась спустя время и все.
Но это жестко, 5 ударов?
Конечно, жестко. Очень даже, я бы сказал. Все ударили. Я говорю, я понял. После вот этого раза я старался следить за своими словами.
Какое вообще наказание за это, если ты кого-то нахер послал?
Тебя тупо начинают бить, этот человек.
То есть он имеет полное право тебя избить, если ты послал его нахер?
Конечно.
А вы там вообще на каком языке общались в то время? На русском, на украинском?
На русском. Ну, Харьков же.
А сейчас?
И сейчас.
В Харькове общаться на русском, если ты будешь, то нормально все.
Никто слова тебе не скажет. И друзья мои также разговаривают.
Ты все эти месяцы жил с мыслью, что все, на 6 лет уедешь, жизнь сломана.
Да, я читал кодекс, и там все предпосылы того, что я поеду на 6 лет. Но эти 5 месяцев в суды я писал, чтобы мне сменьшили срок. Я просил аналоги, кто писал. Ты переписываешь примеры, пока уписываешь свои инициалы. Эти примеры были не бесплатные. Я доставал их за сигареты, за чай.
Сколько стоил такой пример?
2 пачки красной Мальборо и 100 грамм чая.
То есть валюта — это именно сигареты и именно красный Мальборо.
Да, они были самые ходовые. Пачка Мальборо на то время стоила 50 гривен. Отталкивались от этой цены. Например, штаны стоят 400 гривен. То есть ты даешь 8 пачек и получаешь штаны. Например, 2 пачки плохих сигарет на пачку Мальборо менялось.
Мальборо — это такой эталон, валюта главная, как доллар.
Да.
А ты сам тоже курил?
На то время, да.
В хате прям все могли курить?
Да, было специально отведенное место для курения. Это было возле входа. Смотрящий был не курящий. И он сказал, все курят возле двери, чтобы не воняло на всю хату. Там дым сразу выходит на продол, и вещи тоже не заваниваются.
Ты курил сигареты, писал жалобы, письма в суды. Чем ты еще занимался в СИЗО?
Очень много мы занимались спортом. Там половина занималась, то я просто к ним подключился. И вот весь срок прозанимался.
Неужели такая большая хата была, что можно было и спортом заниматься, и отдельное место для курения было?
Хата была небольшая. Занимались мы спортом на прогулке. Каждый день нас выводили на прогулку. На прогулку дается час. Был дворик на крыше этого дома. С этой крыши можно было через щелку посмотреть на Харьков.
На волю.
Ну да. Маленькое окно на свободу. Первые дни я прям бежал, смотрел туда. И с каждым месяцем я все меньше уделял времени этому просмотру на Харьков, потому что какой смысл, если понимаешь, что на 6 лет едешь? Я больше спортом занимался, больше отвлекался, чтобы не грустить. Ну и вот так в этой же хате я провел до осуждения.
Как сама камера выглядела? Насколько она была старой? С чем ее можно сравнить?
Стиральной машины, конечно, не было. Телевизор был. Стол, где люди кушали. Назывался он общаком. Хата была маленькая, 17 шагов в длину.
То есть, если шаг 0.5 метра, то это получается где-то 8 метров.
Да, 8 метров где-то. И в ширину шагов 5.
Получается, ты занимался тем, что весь день ходил туда-сюда?
Ты же не будешь весь день лежать. Мы там занимались. Стирали себе в тазике, чтобы летом от нас не пахло. там карты были. Играли в ДБРС. Я научился там играть в нарды во все виды. Но занимались в основном ночью. По распорядку дня в 10 часов отбой и в 6 подъем. В промежутке отбоя милиционеры, которые нас охраняли, они не имеют права заходить. Только при каких-то обстоятельствах. При бунте, при пожаре. Ночью в 10 часов открывалась дорога. Дорога — это вена тюрьмы, если понимаешь, о чем я.
Веревочки между камерами, которые через окна протянуты.
Да, канатики. И жизнь процветала ночью. Ночью никто не спал вообще. Спали только днем.
Все тянули дороги.
Да. Через дорогу все же идет. Еда, сигареты, любой запрет. В каждой хате был специальный человек, назывался он дорожник. И в нашей хате тоже самое, был дорожник. Это его работа на постоянку была. Человек сидел тоже за мою статью, и мы с ним подружились. И всю дорогу я ему помогал. Самое сильное, это когда молотки просили нас передавать.
По этим канатикам молотки затягивали?
Да.
А зачем молотки, я стесняюсь спросить, затягивать?
По разным причинам. Начиная от гвоздика, заканчивая как материал для работы. Кобура. Кобура — это пространство между камерами, дырка. В основном для вот таких целей затягивались.
Долбить между камерами какую-то дырку?
Да-да-да, чтобы тоже была дорога.
Только уже попроще и на весь день, да?
Да, но в основном ее днем заделывали, чтобы не видно вообще было. А ночью расковыривали.
У вас была такая дыра?
Не-не, у нас не было.
Кроме молотков вы еще что-то затягивали?
Нож или заточку. Постоянно. Но самое интересное — это с молотками, потому что у нас конечная хата впиралась в конец продола. Между нашей хатой и другой хатой было большое пространство, которое веревка не перекинуть, то есть дорога заканчивается. И что они сделали? Они придумали через продол. То есть кидался мышь, ну как узелок, и кот. Крючок — это кот, а мышка — это как шарик. Мы подтягивали к себе, и получался одноразовая дорога, потому что по продолу ходят дежурные, и они могут сорвать в любой момент. И это все было на секунды.
Вы через коридор под дверью это все делали или как?
Да, да. И вот тащат, все это было громко. Такой процесс, он был один раз и договаривался за день, что вот какое-то время происходит такой процесс.
Представляю себе картину, как ее видит вертухай, по продолу внезапно фигачит просто молоток.
Да-да, там крики, ор, все стучат, тащи, это очень смешно было.
Неужели такие большие щели были, что молоток аж влезал?
Ну да, рука, да, локтя, пролазила.
А было такое, что эту дорогу видели?
Да, было такое, что и срывали, забирали.
Подходит мент и такой, все, забираю.
Не, это больше бежит, они тянут со всей силы. Но бывало такое, что и форс-мажор проходит в той хате, то что они за что-то зацепляются, за какую-то преграду, я не помню, что это было, и все, срывался. И оставался на продоле, вертухай этот. Спокойно подходит, забирает. Ну, в основном откупались. Сходу там две пачки.
Сколько стоит, чтобы вернуть это?
Да, да.
То есть они тоже за пачки сигарет с вами какие-то отношения имели?
Не только, за деньги тоже.
Ну вот расскажи как раз про вертухаев. Ты говорил, что людей избивали, и с тобой тоже такое случалось?
Да, случалось. Ну это в основном, когда хата сносит какой-то забор, то есть попадает в какую-то передрягу или с наркотиками связан, или кто-то где-то светится. Но в основном это телефоны. Кто-то случайно проговорился, что телефон или какой-то запрет. У нас была передряга с телефоном связанная. Это был подъем, стучаться в камеру громко. Мы все спали, начинают коцать, ну то есть открывать. Открыли одну дверь, их там две двери. Уже слышно, что уже заходят. Все просыпаются. Открыли вторую дверь, начинают кричать. Все на пол, все быстренько ложатся на пол. Они залетали, вытаскивали всех на продол, ноги на ширине плеч. Где, что? Когда выгоняют, в промежутках могут там где-то толкнуть. Кто-то упал, кто-то спотыкнулся. Выгнали всех на продол и говорят: где телефон? Какой телефон? Начальник, мы ничего не знаем. Смотрящего по ноге или по руке ударили. Говорят: где телефон? Мы знаем, что он у вас. Мы ничего не знаем. Залетают в хату, начинают все перерывать. Не находят ничего. Ну, потому что все прятали очень хорошо. Выходят, начинают спрашивать: где телефон? Все молчат. Ну, и тогда профилактика. По ногам, по рукам.
Конкретно тебя избивали?
Ну, как избивали? Избивать — это тяжело назвать. Больно было, но они делали без синяков.
А как можно так спрятать телефон, но в небольшой камере, что его не найти?
Фантазия и ловкость рук. В стене дырка. Выковыривали. Я ее не делал. Я просто видел, как уже это сделано. Нажимаешь, камень отодвигаешь, телефон там. И также задвигаешь, его вообще не видно. Надо бить очень сильно именно в этот камень, чтобы он отпал. А так вообще, бьешь по стене рядом, ничего не падает. Очень качественно к этому подходили.
А телефон вам эти же самые вертухаи затягивали?
Опера.
На встрече, когда вы идете с операми, там какие-то следственные действия?
Ну да. В основном занимался этим смотрящий. Но опера говорили, если найдут, мы ни при чем.
И они потом, наверное, и сами сливали то, что у вас телефон.
Конечно, так и было.
А телефоны какие, кнопочные? Или можно было прямо в интернете сидеть?
Смотрящий загнал смартфон, и из-за этого канитель и произошла. Потому что палевно. В основном кнопочные.
про финальное заседание расскажи, вот когда ты услышал свой приговор.
Меня судили 3 дня.
Почему за один день не справились?
На первый день приезжаю, я встречаюсь с адвокатом, мне адвокат говорит, прокурор будет запрашивать 6 лет, дадут 4. Адвокат был бесплатный. На второй день что-то с судьей не получилось, я весь день прождал судью. На третий день адвокат не приехал, судья приехал. Меня завели к судье без адвоката. В кабинете включили камеру, судья говорит, согласен на 4 года? Я говорю, согласен, все, 4 года. Молотком даже не стучал.
То есть все уже заранее знали, какой у тебя будет приговор, и судья, и прокурор, и адвокат?
Да, кроме меня. Моя статья стартовала с 6 лет до 10, но дали 4. Применили статью 69-ю. Это когда судья видит по обстоятельствам, что человек первый раз, ранее был не судим, и на его рассмотрение выносится меньше меньшего. Я подписал документы, отвезли на тюрьму. В 18 году, за 4 дня до Нового года, меня свезли на лагерь.
Как ты почувствовал себя, когда услышал эту цифру? Ты же ожидал большую.
Я обрадовался. Приехал и орал на всю тюрьму, что мне дали 4. И все не верили. Я говорю, хорошо, на листочек. И показывал всем этот обибон.
У вас считается в СИЗО так же, как у нас, там, день за 2 или день за 1.5?
Этот закон называется закон Савченко, его отменили ровно год назад. То есть мне не было год за 2, мне оставалось на то время 3 года 5 месяцев.
А семья твоя, папа, мама, они как отнеслись к твоей посадке вообще?
Мама была в шоке, конечно.
Помогали тебе?
Да, конечно. Я бы хотел, чтобы не помогали, но материнскому сердцу не прикажешь, она ездила. Больно было видеть это все. Мне очень помогли друзья. Со всех друзей только 4 человека не кинуло. А друзей было, ну, очень много. И я даже не ожидал, если честно, потому что я им позвонил спустя 4 месяца, как я провел на лагере, и они спустя неделю приехали.
Можешь рассказать, кто из близких друзей тебя кинул?
Был один знакомый, звали его Андрей, дружили. За все время я ему 2 или 3 раза звонил, он говорил, да, приеду, в итоге не приехал. Ну и все.
А ты от него ожидал, что он приедет?
Да, очень ожидал, я ждал.
А от кого не ожидал, вот, и кто приехал?
Влад и Сеня, 2 друга, и от них я не ожидал. Я им набрал, чтобы сказать, где я, потому что мы с ними очень хорошие знакомые были, мы дружили на то время больше 6 лет. Я набрал, и они сразу же приехали. Привезли мне сигарет, привезли мне кофе. Еще раз приехали через месяц, привезли вещи. И так они ездили 2 месяца ко мне на протяжении всего срока. За что им большое спасибо. Они мою мать привезли ко мне 1 раз.
Почему ты не ожидал, что они приедут?
Перед тем, как заехать, я тогда в наркотики ударился очень сильно и оборвал общение с ними.
То есть это друзья были того времени, когда ты не употреблял?
Да.
А те, с кем ты употреблял? Кто-то из них к тебе приехал вообще?
Никто.
Расскажи про колонию. Куда ты уехал?
Я уехал на 12-ю Диканевку. Диканевская колония номер 12. Сразу за Харьковом. Ты приезжаешь в лагерь. Как заезжаешь, ты идешь в подвал сразу. Называется, ну, яма. Там, где сидят зэки. За какие-то нарушения карцера. У нас он просто назывался яма. Нас заводят туда. Подвал такой длинный. Нас выстраивают всех. Тебя встречают все главные люди этой зоны. И говорят, вот, знакомьтесь, это главный по охране зоны, потом главный по операм и ответственный за зоной. И начинают с нами знакомиться лично. Фраза такая есть, кто поддержит воровские традиции. Мы все говорили нет, потому что мы знали, куда мы приедем. Мне рассказывали, что там сходу будут убивать. Прям с воронка будут выкидывать, одевайтесь потеплее. Ну, нас встретили очень хорошо. Не били. Познакомились со всеми лично. И отправили нас в баню.
То есть избивать вас не стали?
Нет. Потом в Кадыире начался пипец. Кадыир — это карантин. Карантинная зона. Что такое Кадыир? Кадыир — это 2 недели ты знакомишься с правилами зоны. Новый год я праздновал на Кадыире. Кадыир — это именно ужас. Конкретно там есть 2 козла. У них было указание урабатывать всех зэков, которые приезжают. А этап каждые 2 недели. То есть раз в 2 недели приезжают новые люди.
А козлы — это заключенные, которые работают на администрацию?
На администрацию, которых поставили ответственными за какой-либо объект. Милиционер говорит, это люди, которые за вас отвечают. Они нас водили в баню, они были за нас ответственны. То есть если мы что-то не так делали, они могли получить от хозяйки или от кого-то либо. Из-за этого они нас очень сильно мунштровали. Нас били за все, что хочешь.
То есть зона — это красная?
Красная.
То есть там нету блатных устоев?
Нет, нету. Их увозили в другие области. Там были люди покорные, которые соглашались со всем. В прямом смысле со всем.
Например?
Полы заставляли мыть. Это процесс назывался метла. Ты заезжаешь в лагерь, тебе дают руки метлу, стоит мусор, тебе на камеру снимают, козел говорит, мети. И вы все дружненько на камеру стоите и метете. Там даже мусора нету. На камеру, чтобы было тебе применить, если ты скажешь, что ты хочешь к блатным. Ты не можешь стать блатным. Это полностью перечеркивает твою карьеру в этой структуре.
Потому что ты работал на администрацию в этом деле, да?
Да. Потому что ты вообще работал.
А, ну представляю, какой у полицейских архив людей с метлой.
Да, да. Каждый этап выходит милиционер и на камеру снимают.
Ты говоришь, в Кадыире вас били прям за все.
За все подряд. Где-то какую-то пыль оставил, они там именно проверяют все. Все по стойке смирно. Куда-то отошел, все убили. Я старался, что они сказали, то и делать, потому что выбор невелик. В основном нас знакомились с правилами и с бытом лагеря. Надо было выучить всю администрацию. И надо было полностью запомнить, кто есть кто. Запомнить, как он выглядит. Это порядка 15 человек.
А если ты кого-то там неправильно из администрации называешь?
Меня заставляли очень сильно приседать. Я присел больше, чем 5000 раз.
Это за раз такое наказание или в сумме?
В сумме. А там люди по 20 тысяч раз приседали и по 40 тысяч. Били, я помню, за то, что я в туалет вышел и задел стулку. Возле каждой нары стулка, чтобы вещи складывать, табуретка. Мне дали леща, в бочину было неприятно. Вот так 2 недели ты не можешь даже двинуться в сторону. Ничего, по факту, ты не можешь. Без ведома этих козлов. Но там уработка была дальше. Там урабатывали тем, что заставляли мыть туалет. Но как-то они так сделали, что в Кадыире это считается, что люди не опускаются.
А вообще, если туалет моешь, то ты опущенный.
Да, все. Ты не можешь за руку здороваться с рабочим классом. А там все поголовно, кто из зоны, проходили через мытье. Зона такая, красная. Там мусора все переделали под себя. Там есть какие-то исключения, которые платили. Но это люди, которые при какой-то власти. Или люди, которые не первый год сидят, которые что-то понимают в жизни.
Несмотря на то, что у вас была красная зона, опущенные там все равно были.
По факту там целая зона была опущенных, но никто это не говорит.
Ну а были касты опущенных, которые жили в отдельных камерах?
Конечно. Отдельно были столы для опущенных. И комнаты были отдельно, но в основном они в общей массе жили. Петухи и все остальное там в самом крайнем углу, чтобы никому вообще не мешать.
Так же, как в России, с ними нельзя здороваться.
Нельзя категорически. Отдельно у них там стол для еды, у каждого своя ложка. Проходит 2 недели, тебя поднимают к хозяину и говорят, где ты будешь работать. Я поначалу еду варил, поваром был, а потом сошел на барак. И на бараке я был дневальным.
Дневальный — это который стоит просто на входе?
Нет, это который следит за телефоном, за порядком. Правая рука козла. Там же 9 бараков. У каждого барака был свой козел. Козел — это как смотрящий, но только завхоз.
Смотрящий от администрации?
Да, завхоз отвечал за порядок, за любой кипиш, за всех людей. И у него был дневальный. Ночной, дневной. Я был дневным дневальным. И я отвечал за порядок, чтобы была чистота. То есть контролировал. Там были и шныри, которые убирали. И петух, который убирал туалет. Работа была вообще кайф. Ничего не делаешь. А все остальные на промке работали. На промзоме. Это рабочий класс, то есть все мужики.
На промке делали какие изделия?
Полипак. Это мешки. Лавочки для парков. Сетки для почты. Парты. Тумбочки. Столы. ЖБК. Это железобетонные конструкции. Заборы. У нас был БР. БР — это бронекомплект полностью делали. Назывался Робокоп. Знаешь, разгоняют митинги люди в таких черных касках. Вот такие костюмы полностью делали.
Для полицейских, для военных.
Да, по воровским вообще понятиям. Это самое-самое, что ни на есть против воровской системы. Потому что ты делаешь омундирование для того, чтобы зэков урабатывали. Это зашквар, при этом всем на это наплевать. Это самый выгодный работать, потому что давали грива каждую неделю. Грива — это еда, сигареты.
За это платили гривами или деньгами живыми платили?
Назвать эти деньгами тяжело. Я работал первый год завхоза, замкозла, а второй год я работал на промке. Это жилка называется и промка. В жилке ты денег не получаешь вообще. Зарплату тебе не закрывают. А если ты в промке работаешь, то тебе начисляют зарплату. Ты по документам стаж получаешь. За 15 месяцев я заработал 2870 гривен.
Сколько это в долларах?
$50.
Вы фактически там рабсила.
Да, при этом в каждом цеху написано минимальный заработок месячный 5000.
По факту вы зарабатываете просто копейки.
Да. Я не знаю, может, они себе забирали.
А зона такая огромная была, что там вот столько промок было, получается, много людей на них работало?
600 человек было.
Ты, получается, когда заехал в этот лагерь, через какое-то время пришел Зеленский.
Ну, у нас выборы там происходили, да. Я участвовал в выборах. Ситуация такая. Почему-то вот после власти, как стал Зеленский, зона начала меняться. Лучше стали условия для проживания. Поначалу я заехал, там пресная баланда. Тебе дают шлемку баланды, она пресная, чай полусладкий. Просто воду горячую залили разбавленным чифером. На этом ты далеко не уедешь. Люди с язвой уходили по итогу. Как должны давать, они не дают. Соли постоянно нет. Были запреты на крупу. Гречку, макароны просто так не загонят. Нельзя тебе, чтобы родные прислали. Надо, чтобы ты шел в режимную часть и разрешение брал. Говорит, сегодня приедет моя мама, привезет мне крупу. Можете, пожалуйста, разрешить? жить. Кто-то и шел на контакт, кто-то нет. Например, не с первого раза мне получилось загнать эту группу. Я раза с третьего добился. А просто так ты не можешь пойти поговорить. Тебе надо через завхоза. А завхоз заговорит, давай сигареты. Это все подспустили. Начинали уже получше кормить. Появляться соль начала.
Ну ты на выборах сам на тех, за кого голосовал?
За Зеленского.
А зона вся в целом так же?
20% Юля, все остальные Зеленский.
Тимошенко и Зеленский. А за Порошенко никто не голосовал.
Да пошел он.
Как тебе вообще сиделось на зоне после СИЗО? Вот ты когда заехал на зону, увидел, как там все, а ты начал скучать по СИЗО?
Нет, вообще ни капельки. Мне в лагере понравилось больше. Потому что после кадыря ты уже свободен в действиях. Начинаешь уже жить в лагере.
То есть все могли ходить между бараками, в столовую?
Не-не-не-не, в столовую только по строю. Собирается весь барак 3 раза в день. Утром, в обед и вечером. Ты свободен в действиях в бараке. Барак, конечно, небольшой, но ты можешь пойти поиграть с кем-то в нарды. Или полежать в кровати, посмотреть телевизор. Или побыть на улице, посидеть на лавочке. На тюрьме такого нету.
А все живут в одной комнате, в одной казарме?
Нет, у нас барак. Там есть комнаты, секции. Там, где люди спят. Комната там, где люди едят, это называется кубовка. И комната там, где люди отдыхают, это называется ленинка. Все вот эти обозначения, это еще старые, совдеповские. И в каждой секции есть телевизор. Собираются, скидываются, покупают телевизор. У нас была в одной секции плазма даже, 49-дюймовая.
Я вышел через 2 года, 9 месяцев и 11 дней. 21-й год был, 4-й месяц, 5-е число. Я вышел на 16 месяцев раньше.
Почему так?
Называется эта штука УДО.
А, условно-досрочное освобождение. У нас просто по наркотическим статьям особо УДО не распространено.
Не, у нас в Украине, если ты хорошо сидишь, еще под конец заплатил правильно, то все, у тебя лапшери.
Ты кому-то денег заплатил?
Ну, мне попросили 7, то ли 8 тысяч гривен.
За УДО?
Да.
То есть это $300 примерно?
Да, да, заплатили и все. И я себя позиционировал как законопослушный, что я исправился. Я не сносил заборы, не курил где попало, потому что там нельзя где попало курить. Я старался не выделяться, быть как общая масса. Там как? Твой срок разделяют на 1/3. То есть 4 года разделяют на 1/3. Первая 1/3 называется открытие льгот. Получается, открывается УСР, это при зоне условия еще лучше. Но там ты постоянно работаешь. Убираешь, возишь, носишь. Второе 1/3, это уже когда половина, открывается поселок. Тоже меняется твой быт и все остальное, и ты выезжаешь в поселок. И последняя 1/3, почти перед освобождением, тебе говорят, что ты можешь пойти на УДО. Когда подошло время до УДО, мне сказали оплатить судебную издержки, заплатить вот такую сумму. Я сказал друзьям, друзья все сделали, подошло УДО, они посмотрели документы, все заплачено, все хорошо, все вел, пропускаем. Проходит суд, и спустя 7 дней тебя выпускают. Но моя статья подразумевала то, что на весь мой УДО надзор. И у нас все наркоманские статьи, они все под надзором.
Надзор что значит?
Надзор это я должен каждый месяц ходить отмечаться. Я вышел, вот эти 8 месяцев я ходил отмечался. Началась война, я не отмечался. Нам сказали, что не надо, не до этого.
Богдан, как изменилось твое мировоззрение после этой тюрьмы?
Полностью, кардинально. Я стал другим человеком. Я повзрослел.
Тюрьма пошла тебе на пользу?
Да.
Многих тюрьма ломает, и они приезжают и начинают, наоборот, по максимуму жить. Многие приезжают, сразу бухать начинают или употреблять. С тобой не так произошло?
Не, я бросил курить. Первый раз его употребил алкоголь спустя 6 месяцев, как вышел. Наркотики так вообще завязал полностью до сих пор. А на минуточку прошло больше 2 лет.
То есть тюрьма для тебя стала таким университетом жизни?
Да, да, да. Я жил при режиме, то есть все по графику, все строго, и оно мне на пользу пошло.
А как ты освобождался, ты помнишь?
Да, помню. Я был будто под чем-то, как будто что-то я употребил. Настолько я был под адреналином, очень сильным. Я не затыкался на протяжении целых суток. Я постоянно что-то говорил, рассказывал. Эмоции били фонтаном.
Что ты первое сделал, когда вышел? О чем больше всего мечтал?
Хотел поехать в МАК. Я поехал в МАК, но меня укачало, я обрыгал другую машину, так было стыдно. Приехал в Макдональдс и ничего не покушал. Друзья мои кушали, я сидел, просто воду пил.
Ну а потом все-таки исполнил мечту свою.
Конечно, на следующий день побежал.
Насколько ты был счастлив, когда съел этот чизбургер?
Очень. Представь, ты там 3 года не ешь чего-то либо.
Да, представляю себе. И я рад, что твоя история закончилась с этой тюрьмой и сделала тебя лучше. Насколько я услышал, от тебя украинские тюрьмы не сильно отличаются от российских. Все-таки, да, история у нас с вами одна. Богдан, спасибо большое, что поговорил со мной, и желаю тебе удачи дальше в твоей жизни.
Спасибо тебе тоже, что взял интервью.
Пока.
До свидания.
Друзья, спасибо, что дослушали выпуск. У меня есть фотографии и даже видео, которые его иллюстрируют. Прям видеоэкскурсия по Харьковской зоне. Все это добро уже опубликовано в моих Boosty и Patreon. Доступно всем, кто на меня подписался на этих платформах. А подписчики уровня 2 и 3, ценители спонсор, еще и в розыгрыше авторучек участвуют, напоминаю. Так что просто тысячи причин подписаться. И 1001 подкаст существует только благодаря вам. Спасибо. Ссылки на Boosty и Patreon и на пост в моей телеге с фотографиями авторучек в описании. Переходите. А еще подписывайтесь на тюремный подкаст, ставьте лайки, пишите комменты и делитесь выпуском с друзьями. Да, в принципе, и с недрузьями тоже можно. Меня зовут Миша Ронкайнен. Над эпизодом работали Николай Денисов, Максим Кремнев и Ян Кулакова. Услышимся в следующий вторник. Будет выпуск про тюрьму, где умер Навальный. Пока.